Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Что происходит с театром, когда на него обрушиваются цензурные ограничения и репрессии? Слово «репрессия» ни в коем случае не является преувеличением. Ведь сегодня, 3 июня, во Втором Западном окружном военном суде в Москве продолжается заседание по делу против Жени Беркович и Светланы Петричук, которых обвиняют в оправдании терроризма. Так что же происходит с театром во времена разгула цензуры и точечных показательных репрессий? Хотелось бы сказать, он сопротивляется, но это точно не про сегодняшнюю Россию. Современный российский театр, работающий в России, делает вид, что ничего не происходит, и постепенно вспоминает важные навыки – недомолвок, намеков, чтение между строк, фиг в карманах и эзопового языка. Эти умения непременно понадобятся тем театральным профессионалам, которые продолжают работать в России, но при этом не становятся пропагандистами и не заявляют открыто о поддержке войны. Умение намекать, умение прятать или прятаться за текст или за какое-то другое сценическое решение в спектакле непосредственно связано с цензурой. Ведь она в российском театре устроена так, чтобы сделать нормы самоцензуру. Поэтому совершенно не случайно и о цензуре, и об искусстве эзопового языка шла речь на прошедших совсем недавно, 21 мая, в Париже, дебатах, которые назывались «Театр, цензура и пропаганда. Русскоязычная драматургия во время войны». Это был очень любопытно устроенный разговор, потому что он включал в себя не только выступления экспертов, их, точнее нас, было пятеро: Елена Гордиенко, Антуан Николь, Александра Архипова, Аглая Шешева и я. Но кроме выступлений звучали фрагменты читок двух пьес, хорошо известных тем, кто следит за фестивалями «Эхо Любимовки». Это «Восемь случайных букв» Н. Ковальчук и «Ваня жив» Натальи Лизоркиной. Именно эти два текста были выбраны организаторами дебатов потому, что именно они отлично демонстрируют, как актуальная драматургия присваивает и обличает язык цензуры и пропаганды. Фрагменты этих пьес звучали и на русском, и на французском. Их прочитали Сесиль Жанр, Юлия Самойленко, Полина Сыркина, Солен де Фамбель и Ангелина Шеремета. Я хочу сказать большое спасибо нашим парижским партнерам Тургеневской библиотеке, которая позволила нам использовать запись этого вечера, этого разговора. Так что сегодня мы будем слушать фрагменты двух выступлений в Париже 21 мая, посвященных эволюции театральной цензуры и эзопову языку.
Thank you.
ограничение свободы высказывания идет по нескольким направлениям. Уголовное или в некоторых случаях административное преследование – это только одно из направлений. Но кроме этого есть нападки на отдельных художников и фактическое принуждение их к эмиграции. Есть закрытие постановок, приостановка или фактическое закрытие целых театров. Театры не закрывают формально, их сливают с другими театрами. Но, тем не менее, они перестают существовать. Происходит уничтожение имен драматургов и режиссеров в театральных афишах и в театральных программках, соответственно, на сайтах театров. Ужесточается административный и де-факто политический контроль над системой управления отдельными театрами и театральной инфраструктурой в целом. И последнее. Инновация в этом ряду – это постепенное появление механизмов, которые призваны регулировать содержание новых произведений, не столько пьес, сколько спектаклей. Но вообще-то эта система театральной цензуры, расцвет которой мы видим сегодня, она уже сформировалась к началу нового этапа войны, к полномасштабному вторжению. И в общем и целом можно сказать про нее, что эта система очень гибкая, очень избирательная, совершенно непрозрачная, потому непредсказуемая. И это существенно, потому что вот эта гибкость, эта непредсказуемость делает сегодняшнюю театральную цензуру очень эффективной и тем самым провоцирует самоцензуру. Очень важно, что все это происходит в стране, где, несмотря на переделку Конституции, не отменена 29-я статья, которая открытым текстом говорит, что любая цензура запрещена. Еще, и вот это уже я перехожу к самому содержанию своего сообщения. Вообще-то это все началось не в 22-м году. Все это началось гораздо раньше, потому что всякая цензура – это не только система запретов. Всякая цензура – это система утверждения некоторых положительных ценностей, некоторой нормализации. И потому, когда начались разговоры, так сказать, о новой национальной идее, а они начались еще в конце 90-х, вот тогда стали появляться первые цензурные прецеденты. Тут я буду вынужден говорить не только про театр. Эта фотография не имеет непосредственного отношения к театру, но она это очень важный документ. Так выглядел выставочный зал Сахаровского центра после того, как там была уничтожена экспозиция выставки «Осторожная религия».
В этот момент я показываю фотографию выставочного зала Сахаровского центра, как, собственно, он выглядел после нападения клерикальных активистов. А вы, дорогие слушатели, сможете увидеть эту фотографию и другие фотографии, которые были использованы во время докладов, по ссылке в описании эпизода.
И было это очень давно, на самом-то деле. Это было в 2003 году. Но мы сейчас к этому вернемся. Это существенно. То, что написали погромщики, вы ненавидите православие, вы прокляты, потому что все появление цензуры в сфере культуры и театральной цензуры, конечно, шло под лозунгами не только поиска национальной идеи, но и воинствующего клерикализма. Так вот, первый раз в истории современной России уголовная статья, 282-я статья Уголовного кодекса «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» была применена к художественному высказыванию во время художественной выставки «Арт Манеж», во время акции Авдея Тироганяна «Юный безбожник». Это дело не было закрыто. Тироганян стал, наверное, первым художником-политэмигрантом в Новой России. И дело было прекращено только в 2010 году по сроку давности. Еще через 2 года, в 2000 году, это уже, так сказать, путинская эпоха, но сама эта акция случилась до исторической речи Путина в июне, до его обращения к Федеральному собранию. Это дело Олега Маврамати. По той же 272 статье была возбуждена, и так до сих пор и не снято уголовное дело. И вот эта ситуация начала нулевых, когда, собственно, театральной цензуры еще нет, но появляется тенденция, которую власти очень скоро начнут, что называется, инструментализировать. Есть такое прекрасное английское слово «trepanize». Это использование разного рода акций клерикальных или националистических активистов. Иногда это были провластные активисты, как, например, «Идущие вместе», которые первый раз, это касалось театра, когда они пикетировали Большой театр, требуя запретить постановку оперы «Дети Розенталя» по либретто, написанному Владимиром Сорокиным.
И вот с начала нулевых цензура начинает возвращаться. В 2002 году это ничем не закончилось, однако там произошла очень важная вещь. Тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой, сказав, что «Идущие вместе» совершенно неправы, но ему, самому Швыдкову, тексты Сорокина не нравятся, он сказал очень существенную вещь, которая потом стала, легла в основу политики. Он сказал, что ну, вообще-то вопрос о издании книг находится не в ведении Министерства культуры, а в ведении Министерства печати. Тем самым как бы намекнув, куда активисты должны обращаться. В начале 2003 года, о чем я сказал, произошел погром в Сахаровском центре. Двух погромщиков арестовали, против них возбудили дело о хулиганстве. Это дело довольно быстро заморозили. А еще через два года не погромщики, а кураторы этой выставки, Юрий Самодуров и Людмила Василовская, получили штрафы, довольно большие по тем временам, за сжигание религиозной вражды. И в том же 2003 году французский балетмейстер Анжелен Прижакаш привез на фестиваль Гран-Па свой балет «Благовещение». Это тоже было первое достаточно громкое театральное дело, когда те же самые православные активисты, ну их, наверное, правильнее называть клерикальными активистами, увидели в этом балете пропаганду ЛГБТ, потому что и Деву Марию, и Архангела Гавриила танцевали две женщины. Значит, в 2005 году опера «Десятника» в Розентале дошла до сцены, и она уже обсуждалась в Думе. Единорос Сергей Неверов вынес на пленарное заседание Госдумы вопрос о балетной постановке. 293 депутата против 15 проголосовали за то, чтобы вопрос обсудить. Было возбуждено уголовное дело, но оно развалилось в суде. Но это был 2005 год. В 2010 году происходят два знаковых события. На этом фоне происходят какие-то отдельные разовые, которые тогда еще воспринимаются как курьезы, запреты или отмены спектаклей, как правило, в регионах. В 2010 году происходит два очень важных события. Еще одна выставка в Сахаровском центре, запретное искусство. И снова кураторы осуждены по статье 272 «Возбуждение ненависти с использованием служебного положения». И в том же году происходит вещь, которую общество тоже восприняло как курьез, но это оказалось более чем серьезно. Это вот этот самый 436-й федеральный закон. Он тогда вводил всего-навсего возрастную маркировку. Плюс 0, плюс 12, плюс 18. Значит, дело в том, что этот закон потом неоднократно модифицировался. Сегодня его внесены положения, ну, например, запрещающие упоминание или описание гендерного перехода, а также многих других вещей, связанных с защитой детей. Это тоже кажется курьезом, но это очень важно. Это абсолютно пример цайтгайста, духа времени. Белгородская область, которая один из самых консервативных регионов России был уже тогда, была принята целая программа мероприятий по обеспечению духовной безопасности, что привело к тому, что было закрыто несколько учебных студенческих спектаклей в местном институте культуры. Но вот то, что произошло с первым федеральным законом, ограничивающим свободу распространения информации и с делом Ерофеева-Самодурова, общество совершенно пропустило. Это было, так сказать, на полях общественного внимания, к сожалению. Потому что дальше пришел 2012 год. 2012 год принес с собой несколько важных событий. Это дело Пусси Райот, о нем хорошо известно, не буду рассказывать. Участницы были осуждены на два года. Каждая, одну из них, Екатерину Самуцевич, отпустили раньше по статье хулиганства. Владимир Мединский, наиболее откровенный и внятный рупор политики консервативного поворота, становится министром культуры. И принят закон 121, над которым тоже все тогда как-то похихикывали, мы сейчас понимаем, что это такое. Это закон об иностранных агентах. И 2013 год начинает вот эту вот волну разного рода мелких, как казалось бы, нападок на театр. Полиция проверяет на предмет порнографии или нарушения прав детей два спектакля Кирилла Серебренникова, которые шли в разных театрах. И принимается закон, который на самом деле дополняет 282-ю статью, потому что это закон о 148-й статье. Простите, много цифр, несущественно. Короче говоря, вот была 282-я статья, по которой судили многих за разжигание ненависти. Но вот эта статья Уголовного кодекса отдельно и специально регулирует оскорбление религиозных убеждений и чувств. Так, дальше у нас 14-й год. И 14-й год – это год, когда все становится совсем серьезно, потому что власти не только закрывают какие-то отдельные взятые спектакли, а вот эта вот законодательная база для потенциальных репрессий, она нарастает. Если вы помните, тогда было выражение «бешеный принтер». Да? Про Думу говорили как «бешеный принтер», который с неимоверной скоростью выплевывает разного рода законы, в том числе такого карательного свойства. Я не случайно привожу здесь закон про государственный язык, который запретил мат на сцене и на экране, то есть в России, вот то, что мы сегодня слышали, уже тогда было невозможно. Это важно, потому что уже в следующем году, например, фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» должен был открывать Международный московский кинофестиваль. Ему не дали это сделать, потому что фильм Звягинцева не получил прокатное удостоверение в России, а он не получил прокатное удостоверение, потому что в фильме был мат. Так вот эти вот принимаемые законы постепенно, шаг за шагом, отъедали пространство свободного высказывания. 14-й год. Начинается война в Украине, и идет уже достаточно большой вал театральных репрессий. Еще до премьеры спектакля «День Победы», который поставил Юрий Моровицкий по пьесе Михаила Дурненкова в театре на Таганке, сенатор Олег Пантелеев обвиняет этот спектакль в нарушении, в оскорблении чувств ветеранов. Спектакль выходит, но это май, его играют несколько раз, больше он в репертуаре театра на Таганке не появляется никогда. В том же году Министерство культуры дает прямое распоряжение не исполнять читку пьесы Алжаса Жанайдарова «Душа подушки» на московском открытом книжном фестивале. Тогда был один из последних актов какого-то профессионального сопротивления, потому что другие участники театральной программы этого фестиваля, я в том числе, сняли свои постановки, выразив солидарность, но факт остался фактом. Начинается гонение на театр ДОК, главный независимый театр России, и его начинают выгонять с места на место. А потом наступает 15-й год. И 15-й год – это поворотный пункт, потому что из репертуара Новосибирского государственного театра оперы и балета снимают поставленную Тимофеем Кулябиным оперу Вагнера «Тангейзер». В результате обращения Новосибирского и Бердского митрополита в прокуратуру. Это огромное дело, оно привлекает внимание всей страны. Это дело выигрывают консервативные силы. И хотя против Кулябина и директора театра Бориса Мездрича не возбуждают уголовного дела, «Тангейзер» снимается. Кулябин больше не работает в этом театре, директор театра Мездрич уволен. Тогда же профессиональная общественность начинает задавать вопросы властям, что, собственно говоря, происходит. Это делает Ассоциация театральных критиков, Гильдия театральных режиссеров и менеджеров России. На что министр культуры Мединский говорит: «Дело Тангейзера для нас закрыто. Соответствующие административные решения, которые Министерство культуры посчитало правильным принять, приняты. Хода назад не будет. Мы против любых запретов актов творчества. Действия в ситуации с Тангейзером определялись позицией гражданского общества. Позиции высказаны практически всеми конфессиями». То есть вот эта вот смычка клерикальных или националистических активистов и власти в 15-м году окончательно произошла. Тогда же начинает обсуждаться возможность такой советской меры, да, литования спектаклей, предпросмотра, но она не реализована, потому что, опять-таки, сообщество, которое тогда еще было маломальски объединено, выступает против этого. А 17-й год уже приносит дело «Седьмой студии». Как мы знаем, это театральное дело, но не театральное дело. Ну, я тоже не буду про него много говорить. Оно хорошо описано, потому что его фигурантов приговаривали в хищении бюджетных средств. Ну, это формальная история. Значит, 21-й год приносит новые законы, уже связанные с политикой памяти и с военной повесткой. В связи с этим активизируется такое объединение, которое называется «Офицеры России». В «Современнике» выходит спектакль «Первый хлеб». Через два дня после премьеры председатель общественного совета при Минкульте с невероятным именем Михаил Лермонтов говорит, что мы будем проводить общественные слушания и будем следить за репертуарами театров. Ну, это уже то, что произошло после начала полномасштабного вторжения. Нужно сказать, что к началу полномасштабного вторжения уже существовали все, почти все А еще не было закона о фейках и не было путинского указа об утверждении политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей. Но уже было вот три основные темы, по которым идет атака на театр. Это условное оскорбление чувств верующих. Это все, что связано с ЛГБТ-тематикой, как ее понимают власти, нужно оговориться. И все или многое, что связано с проблематикой исторической памяти. 2022 год приносит сначала открытые письма, а потом многие из тех, кто эти письма подписывал, оказываются за границей. Новые уголовные административные дела, увольнение режиссеров. Вот, коротко говоря, та эволюция, которую проделала российская театральная цензура за эти 26 лет, 24 года, она логична. Она была, как мы сейчас видим, предельно последовательна. И, к сожалению, нужно быть реалистами. Мы понимаем, что лучше уже не будет. Мы увидим гораздо большее количество случаев самоцензуры. Мы уже видим постепенное исчезновение современной драматургии с театральных сцен. Сейчас в России бум возвращения к русской и советской классике. И кроме того, что еще важно сказать, современная российская государственная культурная политика в том, что касается театра, является важным средством колонизации оккупированных территорий Украины. Но это вообще отдельная большая тема, про которую нужно говорить отдельно. Ну, о театральной цензуре я периодически говорю и здесь, в подкасте «Закати сцену» и не только. А вот услышать точку зрения антрополога, человека, который исследует городской фольклор и обычно не комментирует происходящее в театре, было особенно интересно. Этот человек нуждается в особенных представлениях. Это Александра Архипова.
Я не имею никакого отношения к театру, к сожалению, но я имею отношение к тому приему, который положен в основу этих двух замечательных пьес. А именно тому, что по-русски называется «эзопов язык», и по-французски существует выражение «langue de Ezop», но только оно означает немножко другое. А когда мы говорим про «эзопов язык», мы говорим о ситуации, когда автор, желая обмануть цензуру, вот автор хочет обмануть цензуру, и он отправляет двойное послание – имея в виду, что у этого, вот этого послания есть два читателя. Это желанный читатель, ну, например, Аглая. И есть читатель нежеланный, например, Министерство культуры. И, соответственно, это двойное послание должно быть одновременно прочитано желанным читателем и не понято нежеланным цензором. И так существует «Эзопов язык». Такой очень хороший автор книги про «Эзопов язык» Лев Лосев говорит о том, что все авторы «Эзопова языка», все авторы, пишущие «Эзоповым языком», и, к сожалению, это наше прошлое и наше будущее российских текстов, используют две вещи. Этот прием разделяется на две части. У нас есть экран, когда мы прячем то, что мы говорим, за некоторой ширмой, мы маскируем. И маркер – это способ намекнуть, что вот здесь вот есть шов. Обратите внимание, что то, что происходит, это неправильно. Посмотрите, как в пьесе, которую Ваня жив, которую мы только что услышали, где был маркер. Вот я сейчас даже внимательно в текст полезла посмотреть, где был маркер. Когда нам должно становиться понятно, что слова означают не то, что они формально означают. Ваня, там, где мир, это, во-первых, правильно, это звучит уже странно. Вот эта вот странность, это и есть маркер, он привлекает внимание. Он заставляет нас думать, что тут есть ширма, надо ее убрать. А еще, когда соседка читает с телефона, говорит, вам пришло сообщение, ваш сын не в плену, он свободен. И после этого она уходит, она дальше не хочет поддерживать разговор. И это тоже маркер ситуативный. Давайте посмотрим на пример эзопового языка, не театральный, однако ситуация, к сожалению, похожа на современную. Это письмо двух украинских девушек из трудового лагеря немецкого 44-го года. Они были угнаны на работу в Германию, принудительной, и они оттуда пишут письма домой. Два письма между собой не связаны. Они должны кое-что сообщить домой. Что они сообщают и где здесь маркер? Первое письмо. Новостей нет. У нас музыканты играют. Одни на английской гармонии, а другие на американской. Второе письмо. Бывает даже и белым днем танцуем и слушаем музыку. Здесь танцуют, как у нас дома, только игра сложена так, что больше инструментов, чем у нас дома. О чем письмо? О бомбежке. Играют на английской гармонии и на американской. Это значит, что бомбят американские самолеты и английские. Где здесь маркеры? Маркеры, вот вы чувствуете, что здесь слишком много упоминается музыка. Зачем в письме, которое разрешают послать домой раз в полгода, писать про музыку? Почему важно, что играют на английской гармонии или на украинской? И также, например, почему во втором письме рядом с упоминанием музыки и танцев стоит слово «страх»? Это вот тот самый шов. Это ощущение, что мы должны начинать декодировать это сообщение, что есть какой-то скрытый смысл. Это то, что в российской культуре называется эзопов язык. Это то, что было прошлым русской литературы и, видимо, будет ее будущим. И это то, что обыгрывается в тех пьесах, которые мы сегодня слышали. Надо сказать, считается, что изобретатель термина «эзопов язык» – это Салтыков-Щедрин, и появляется это все в XIX веке. Но в XIX веке это способ небольшой группы публицистов, критиков, писателей обманывать предварительную цензуру. И для Салтыкова-Щедрина, который изобретатель термина, это нечто презрительное, это язык раба. Посмотрите, как он говорит в 1875 году. «Создалась особенная рабская манера письма, которая может быть названа эзоповской. Манера, обнаруживающая замечательную изворотливость в изобретении оговорок и недомолвок». То есть это язык раба, который используют литераторы. Ни в каком устном обиходе никакого языка эзопа нету. Проходит еще 50 лет. И во время Первой мировой войны появляются упоминания эзопового языка. Посмотрите на эти цитаты, что меняется. Видите, это уже не литераторы и не критики, и они обманывают не предварительную цензуру. Это практики. Они обманывают военную цензуру. Физик, будущий известный физик Сергей Вавилов, получает письмо, и он говорит про него, что в нем эзоповским языком написано, что в Лондоне разбиты немецкие лавки. Или вот замечательная цитата из письма Зинаиды Гиппиус, 15-й год. «Не надо думать, что это мы столь свободно говорим по телефону в Петербурге. Нет, мы умеем не только писать, но и разговаривать эзоповским языком». То есть в 1915 году эзопов язык перестает быть письменным приемом критиков для обмана цензуры. Это устная речь. Это устная речь, и с ее помощью обманывают воображаемого или реального нежеланного читателя, нежеланного слушателя, цензора. Так возникает телефонный эзопов язык, и замечательный поэт, к сожалению, не доживший до этого дня, Лев Рубинштейн, рассказывал мне, что как вот, например, был устроен телефонный эзопов язык в 70-е годы. Ему звонит художник и говорит: «У меня вчера гости были». «Всеми интересовались, про тебя тоже спрашивали». Когда ко мне пришло ФСБ в 22-м году, мне тоже передавали это так. «У нас в университете были гости. Про тебя спрашивали. Сказали, что, может, и к тебе в гости зайдут. Поэтому приберись на всякий случай дома, значит, сделай уборочку». Что является маркером? Гости, ну, мало ли, как сказать. Уборочку. Мужчина мужчине говорит: сделай уборочку. Два раза. По телефону. И вот на этом моменте я бы хотела остановиться. Вот до этого мы все время говорим про Эзопов язык как способ обойти цензуру, как способ скрыть что-то от нежеланного читателя. Однако именно в 70-е годы, когда Эзопов язык, вот эта манера говорить иносказанием распространяется в образованной среде повсеместно, это становится постепенно искусством, и умение обманывать цензора становится важным сам по себе. Опять же, цитата: «В этой среде интеллигенция, искусство сводится к искусству обманывать начальство». И получается, что люди начинают не просто пытаться все время обмануть начальство, сейчас я говорю про образованную среду, но люди пытаются всегда найти скрытые смыслы. Сам поиск скрытых смыслов приносит удовольствие. А образованные люди воспитываются в ощущении, что они все время должны все дешифровывать. Это такой эффект ожидания эзопового языка. Весь мир – это маркер. Могли бы написать футбол на футболках, если бы тогда такое было принято. Вот, например, опять же, Лев Рубинштейн рассказывал, в театре на Таганке идет спектакль «10 дней, которые потрясли мир». По сцене бегают революционные матросы, кричат на штурм Зимнего, в зале сидят интеллигентные люди, которые переглядываются, понимая, что на самом деле все надо читать ровно наоборот. То есть вся публика, абсолютно вся, сидит и занимается переворачиванием пьесы. И люди получали от этого удовольствие, потому что, воспринимая весь мир как маркер, и глядя направо и налево, и чувствуя, что твой сосед справа и твой сосед слева, он будет чувствовать то же, что и ты. Он понимает, что весь мир маркер. И вы все, мы все оказываемся вместе. И вот в этот момент искусство обманывать цензора, Эзопов язык, становится литературным приемом. Его начинают использовать не только для того, чтобы реально протащить пьесу сквозь цензора, но и для того, чтобы читатели получили удовольствие. А вместе с этим удовольствием идет ощущение, что не я такой один, а нас много. Вот мы все сидим в театре, и мы переглядываемся. Сосед справа понял ли так же пьесу, как я? И рождается такое невидимое коллективное действие, когда мы все вместе сидим и наслаждаемся двойным прочтением, скрытым смыслом. И вот это вот ощущение коллективного поиска эзопового языка, коллективной дешифровки послания, которого может там не быть, это специфическая черта советского искусства 70-х, 80-х годов. И сейчас, спустя 50 лет, происходит очень похожий процесс. В 22-м году, как после начала войны, появляются многочисленные граффити, мемы, шутки, тексты. И они все направлены на взлом ситуации, на демонстрацию того, что те, кто против войны, их мало, и люди начинают распространять самые разные способы, чтобы говорить о том, что происходит. Например, как в советское время говорили вместо «советская власть» Софья Власевна, потому что советская власть образовывала СВ, можно было прочитать как инициал Софья Власевна. Галина Борисовна от КГБ, а, соответственно, Анна Павловна – это администрация президента. И прочее, прочее, прочее. А когда запретили фонд борьбы с коррупцией, ФБК, фонд борьбы с коррупцией, мои друзья писали в социальных сетях, упоминали известного российского поп-певца Филиппа Бедросовича Киркорова. Хотя, как вы понимаете, Филипп Бедросович Киркоров не имеет никакого отношения к ФБК, кроме того факта, что его инициалы полностью совпадают с аббревиатурой запрещенной организации. И вот эти примеры, с одной стороны, показывают, что воскресает Эзопов язык в своей первой функции обмануть цензора. Но одновременно с этим появляется и вторая функция. Эзопов язык как прием, как способ привлечения внимания к тому, что нас заставляют молчать, что мы все разобщены. Мы должны молчать в тряпочку о том, что происходит. Вот такой яркий пример, объединяющий, кстати, не только советский период и современный, но и уличное искусство, ну, как бы народные действия и театр. В 70-е годы известный балет «Лебединое озеро» был частью официальных кремлевских траурных ритуалов. Да, 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 80-е. Даже не сам, естественно, балет, а вот его фрагменты. И очень часто, когда какие-то развлекательные программы отменялись по телевидению, показывали балет Чайковского «Лебединое озеро», потому что он упоительно длинный. Им можно забить любую дырку. Во время переворота в 91-м году, когда, опять же, никаких новостей не было и ничего нельзя было посмотреть в прямом смысле, по телевизору все время показывали «Лебединое озеро». В результате «Лебединое озеро», а также главная эмблематическая часть «Лебединого озера», «Танец маленьких лебедей», стала эмблемой, стала знаком, объединяющим людей, стала эзоповой отсылкой. Вот пример нескольких граффити 21 года, 22 года, 23 года. Под граффити 21 года написано: «Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждем балет». Каково эзопово послание в граффити с «Лебединым озером»? Как мы его читаем сейчас? На самом деле два значения: ждем смерти генсека, ждем смерти лидера, второе значение: ждем смены режима. И вы видите, что много вариантов таких граффити. Вот безголовые, мой любимый вариант, безголовые балерины. А вот, например, три балерины и пять балерин. Почему три балерины и пять балерин? Потому что это еще шифрует фразу «нет войне». Мало того, это еще не просто пять балерин и три балерины изображают фразу «нет войне», но они еще и зачеркнуты, что показано, что нельзя про это говорить. И эта фраза становится вот такой универсальной эзоповой отсылкой. Перед вами на экране фразы, которые появились под официальным YouTube-видео, где изображается фрагмент балета «Танец маленьких лебедей». Первые комментарии. «Дорогие граждане, включайте эту прекрасную музыку на ваших улицах. Не дадим умереть классике». Дальше. «Прямо жду, как по всем федеральным каналам покажут. Готов слушать каждый день без остановки. С нетерпением ждем вас, девочки, на всех каналах страны. Надо подписывать петицию, чтобы показали этот прекрасный номер по всем телевизорам страны. Обожаю «Лебединое озеро». Еще советской поры, особенно когда его транслируют по всем каналам одновременно с утра пораньше. Скорее бы уже, скорее». Давайте проанализируем, что мы сейчас наблюдаем. Понятно, что все эти люди эзоповым языком говорят, что мы хотим конца режима. Однако давайте зададимся вопросом, почему они все это пишут. Это вот тот самый коллективный эффект наслаждения от эзопового языка. Это то же самое, что рассказывал Лев Рубинштейн про театр на Таганке. Все зрители переглядываются, они наслаждаются тем, что они все понимают скрытое послание. И здесь то же самое. И еще 250 комментариев такого рода. И людям нравится их писать, людям нравится показывать, что они все вовлечены в создание и распространение скрытых символов. Знак «Лебединого озера», вот этот эзопов знак, становится сейчас не просто отсылкой, но это становится способом объединить людей, делают разные эмблемы. Вот у меня, например, не «Лебединое озеро», на мне маленькая вобла, которая является эзоповым способом сказать «нет войне», потому что слово «война» и «вобла» составляют те же самые пять букв и начинаются на «в». Для других людей просто подвеска из маленьких лебедей тоже означает надежду на конец режима. Вот вам перед вами как бы эзопов язык, искусство как прием. И это становится настолько как прием, что его массово используют, например, в знаменитом песне Noize MC «Где вы были 8 лет», где главный рефрен этой песни «Пусть танцуют лебеди». И для того, чтобы уже совсем было всем понятно, зрители на одном из концертов Noize MC начали танцевать «Танец маленьких лебедей». Эзопов язык развился из простого желания скрыть информацию, Но постепенно он стал способом вынуть себя из официальной системы. И люди стремятся вложить собственные смыслы даже в одобренные литературные произведения, и постепенно настоящим автором Эзопового послания становится, в общем, желанный читатель. Это мы с вами, все, кто слушает такие пьесы, кто ищет смыслы в любых посланиях, постоянно занимается их дешифровкой и является настоящим автором послания. Так что это грустно с точки зрения истории культуры, что мы снова вернулись к тому, что мы начали. Но наслаждайтесь эзоповым языком и учитесь находить скрытые послания.
Сегодня с вами были Петр Ильич Чайковский, антрополог Александра Архипова и я, ведущий подкаста «Закати сцену» Михаил Калужский. Встретимся через неделю.